Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 июля 2016 года. Весь мир — это отношение к Творцу. Вот, показал нам Бог, всесильный наш, славу свою и величие свое, и голос его слышали мы из огня. Тора, книга Дворим, глава Ваетханан. Вопрос. Что значит «Творец говорил с народом, и они поняли его»? Ответ. Народ — это свойство в человеке. Человек — это весь мир, поэтому Тора обращается только к нему одному. Все, что он видит вокруг себя, это отображение его внутренних свойств. Существует четыре уровня желания. Неживой, растительный, животный, человеческий. Или так называемое имя Творца. Ютхей, Вавхей. Создав только желание, Творец проградуировал его своим влиянием. И оно разделилось на четыре уровня, которые на уровне нашего мира, в нашем нынешнем состоянии, мы ощущаем как неживую, растительную, животную, человеческую природу. Это мы и видим вне себя. Практически я должен принять себя как экспертную точку, а все, что вокруг меня, это демонстрация моего отношения к Творцу. Поэтому моя ненависть к неживым, растительным, животным и в основном человеческим проявлением показывает мне мое отношение к Творцу. Если я ненавижу людей, значит, я ненавижу Творца. Если я презираю животных, я презираю Творца. Я не принимаю во внимание растительный мир, значит, так я отношусь к Творцу. Я готов вытоптать всю неживую природу, она мне кажется абсолютно неважной. Этим я вызываю свое негативное отношение к Творцу. То есть все, что человек видит вне себя, это его внутренние свойства относительно Творца. Таким образом, нет ничего, кроме человека и Творца. Поэтому возлюби ближнего как себя – это самая главная задача на человеческом уровне. Если я буду соблюдать этот принцип, то поневоле исправлю свое отношение и к неживому, и к растительному, и к животному уровню желаний. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 30 марта 2016 года.
Радиоверсия.
К абсолютной свободе. Конгресс в Москве, пятый урок. Вопрос. Если желание каббалистов к духовному настолько сильно, что они становятся его рабами, то почему мы называем их свободными людьми? Ответ. А вы знаете, чего стоит такое желание? Вы не представляете, какими услаждениями, страстями, мыслями задуривают голову каббалиста, чтобы отвлечь его от цели. Для того, чтобы идти вперед и цепляться за цель, ему полностью стирают экран. Это нелегкая прогулка. Вопрос. Значит, свобода проявляется в том, что каждый раз я заново выбираю путь к Творцу? Ответ. Каждый раз у тебя будет все больше проблем, а ты будешь над ними подниматься. Вопрос. А если я добьюсь такого состояния, когда у меня не будет никаких желаний, меня можно будет назвать свободным в каббалистическом понимании? Ответ. Смотря как. Если рассматривать неживой, растительный и животный мир, то камень свободен относительно растения. Свободен? Ведь растению нужны особые условия и уход. А животное по сравнению с растениями еще более несвободно. Оно более организовано, поэтому нуждается в более специфических условиях, иначе не сможет существовать и размножаться. Человек по сравнению с неживым, растительным и животным миром совсем слаб. Чем более развито существо, тем оно более зависимо. Поэтому если ты станешь духовно развиваться, ты будешь все больше ослабевать и наряду с этим подвергаться все большим проблемам. Но вместе с тем у тебя появится возможность выстраивать на себя такой экран, который даст тебе абсолютную свободу над всеми приходящими проблемами. Из пятого урока Конгресса в Москве. 3 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Инструкция по духовному подъему. Вопрос. Вы говорите, что каббала не объясняет многого, мол, сами поднимайтесь и достигайте. Ответ. Поэтому так много людей не любят каббалу, Лайтмана, Ибн Айбарух. Почему они не дают ответа? Почему они меня не наполняют? Почему они меня не обслуживают? Нет, мы даем вам инструкцию по духовному подъему. Инструкция непростая. Ее надо выполнять, изучать, реализовывать между собой. И тот, кто это делает, раскрывает каббалу. А иначе никак. Это не наука, которую можно послушать и понять. Она раскрывается только из ваших внутренних постижений. Из урока на русском языке. 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Духовный путь мужчины и женщины. Вопрос. Как женщина постигает духовное? Я уже читал ответы о том, что главное для женщины – поддерживать мужа, заботиться о семье, участвовать в распространении. Но я не понимаю конкретного. Каким образом женщина постигает, просто поддерживая мужа, мужскую группу? Я не понимаю, как молиться женщине и какой конкретный механизм постижения духовного женщины. Ответ. Путь мужчины относительно Творца тот же, что и путь женщины относительно семьи или относительно мужской части группы. Женщина – хозяйка семьи. Именно потому, что она работает на нее, обслуживает. Такова же мужская работа относительно группы и Творца. Можно на примере женской работы в нашем мире понять, как строить духовную работу мужчине.
Радиоверсия.
Отличие каббалы от религии. Вопрос. Не кажется ли вам, что вы отдаляетесь от традиционного иудаизма? Ответ. Несомненно. И вот почему. Необходимо посвятить людей в знание о том, в каком мире они живут. Именно это раскрывает каббала и обучает человека, как раскрыть весь скрытый от него мир, а точнее раскрыть Творца. Потому что ничего иного, кроме этого, поля жизни не существует. Религия указывает человеку, какие механические действия он должен выполнять, чтобы механически, неосознанно соответствовать этому полю. И стремится удержать человека только на этом уровне механического выполнения предписаний. Это удобно и религиозной власти, и подчиненным им, так как все ясно. Выполняй и получишь вознаграждение. Каббала объясняет, что такое механическое выполнение является приемлемым в состоянии народа, называемом галут, изгнание из духовного уровня, то есть из ощущения Творца. Но этот период закончился еще во время Ари в XVI веке. И Бальшем Тов, великий практический последователь Ари, начал активно внедрять каббалу в массы. Против него поднялись Митнагдим. И началась война сторонников раскрытия каббалы народу и противников этого движения. На сегодня есть верующая часть общества, которая механически выполняет заповеди, и большая часть общества, которая все далее удаляется от любой традиции. Я считаю, что именно этой части и надо раскрыть каббалу, сердцевину иудаизма, истинную Тору, возможность раскрыть Творца. Ведь не найдя ответа о смысле, они отходят вообще от еврейского народа. Пример тому – американское еврейство. Раскрывая великое учение каббалы, как можно раскрыть Творца, наша организация привлекает к духовной жизни, ощущению вечности любого желающего. Ведь все познают меня и устремятся к Творцу все народы. А сопротивление к нам со стороны Митнагдим – и инерционной части общества, которое еще не осознает, что каббала несет народу избавление от всех несчастий и возвышение до ощущения совершенства. Это в дальнейшем исчезнет. Ведь эгоизм в людях постоянно растет и подталкивает их к раскрытию Творца, как помощник, который против тебя.
Радиоверсия.
Майн Кампф поможет евреям деньгами. Вопрос. Издатели книги «Майн Кампф» в Бостоне заявили, что все вырученные от ее продажи деньги пойдут в Бостонский фонд помощи жертвам Холокоста. После консультации с Еврейской Федерацией Бостона издательский дом пришел к решению передать все средства Еврейскому фонду, что поможет в поддержке медицинских и социальных потребностей людей, переживших катастрофу. Ответ. Эта новость выворачивает меня изнутри. Вызывает рвотный рефлекс. Попахивает особым изуверством. Издатели хотят показать, что выпускает Mein Kampf в воспитательных целях, а евреи, как всегда, согласны принять любые деньги. Напрашивается вывод, что издатели желают обелить, оправдать себя и даже продемонстрировать всем, что берут на себя то, что другие бы никогда не сделали. Причем они делают это якобы совершенно бескорыстно, без выгоды для себя. Напрашивается название «Гитлер помогает жертвам Холокоста». Вопрос. Но как евреи могут принять это? Ответ. Меня это уже не поражает после их спокойной реакции на то, что делается в Америке. Поддержать две каденции Обамы во главе государства, который за свое правление впустил в Америку миллионы крайних мусульман. Этим они практически подготовили себе конец. А сейчас они еще будут голосовать за госпожу Клинтон. А потом против Израиля, против единственного места, где они могут спастись в недалеком будущем. Меня уже ничего не удивляет. Они абсолютно потеряли ощущение реальности и думают, что смогут как-то откупиться, как когда-то евреи Европы думали, что откупятся от Гитлера. Проблема в том, что они не задумываются, где же запасной выход. У них нет ощущения, что им необходимо убежище. Единственным в мире убежищем для них может быть только Израиль. Поэтому они готовы сделать все, чтобы его не существовало. Если эта территория им не нужна, то пусть ее не будет. Они сами себе готовят мировой Холокост. И это на самом деле так, потому что следующие общественные государственные образования будут нацистскими, абсолютно антисемитскими. В свое время Бальсулам хотел привлечь евреев к управлению своей судьбой. Но у него не получилось, потому что никто не пожелал его слушать. Говоря об управлении судьбой, я имею в виду не какие-то высокие материи, исправление высшим управлением, а только то, что действительно находится в руках евреев, если они того пожелают. Никто не хотел слушать об этом ни до Второй мировой войны, ни после. Сегодня мы везде говорим об этом, но нас все еще не хотят слышать ни в мире, ни в Израиле. На поверку очередная слепота евреев. Может быть, после следующего Холокоста они в конце концов придут к правильному решению. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Полиция предвзятых чернокожим. Заявление президента США Барака Обамы поступило сразу после двух инцидентов в Миннесоте и Луизиане. Президент призвал американские правоохранительные органы искоренить предвзятость. Действия полицейских свидетельствуют о расовом неравенстве в системе уголовного правосудия. Афроамериканцы гораздо чаще получают пулю от стражи порядка, чем белые жители США. Они считают, что к ним относятся по-другому из-за цвета кожи. Это задевает за живое. Данная проблема должна тревожить нас всех. В общем, американцы ценят работу полиции и то, что они рискуют своей жизнью при исполнении обязанностей на службе. Реплика. Ничего кардинально нового не произошло вследствие того, что на посту президента США был чернокожий. Больше следа он оставит от своего нежного отношения к исламу. Дело не в коже и не в происхождении, а в самом человеке. Америка оставляет тот англосаксонский фундамент, на котором она себя создала. И иного фундамента пока нет. Он необходим. Жизнь требует изменений. Но для этого необходимо воспитание народа. А Обама вместо того, чтобы за двойной срок своего президентства воспитать народ, довел его до нищеты и возрождения всех бывших, расовых и новых антиисламских противоречий.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.